Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 53-54.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
Скажи, Мухаммад, от имени Аллаха, о рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он, прощающий, милосердный. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как постигнет вас наказание, ведь потом вам не помогут.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian.
Бисмиллахиррахманиррахим.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 34-ю суру Священного Корана, которая называется «Саба». Сегодня мы прокомментируем с 18 по 21 аяты.
Друзья, давайте послушаем 18 и 19 аяты суры Саба в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддик Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Саба, аяты 18 и 19.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Между ними и городами, которые мы благословили, мы воздвигли города на расстоянии видимости друг от друга, а также на расстояниях, удобных для передвижения между ними, и сказали: «Путешествуйте в этих пределах и днем, и ночью в полной безопасности». Они же ответили: «Господи наш, удлини расстояние между нашими остановками в пути», и тем самым сами навредили себе. И мы обратили их в притчу во языцах и рассеяли толпами повсюду. В этом, несомненно, знамение для каждого терпеливого, благодарного человека.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Саба, мы коротко рассказали о сабеях, народе, который проживал в южной части Аравийского полуострова на территории современного Йемена. В данных аятах продолжается эта тема. Всевышний даровал этому народу огромные блага и богатства. Селения и города в Сабейском царстве были очень благоустроенными и располагались рядом друг с другом.
Земля была настолько плодородна, что сплошь была покрыта растительностью, успешно процветало сельское хозяйство, и от этого казалось, что расстояния между селениями являются незначительными, и расположены они рядом друг с другом. Помимо того, что эта земля была богатой благами и дарами, Бог даровал также этому народу полную безопасность. Жители этой богатой и плодородной земли трудились и вдоволь наслаждались благами.
Однако очень скоро люди, опьяненные благосостоянием, процветанием и благополучием, забыли о Боге, проявив тем самым неблагодарность. Они стали кичиться, состязаться в довольстве и достатке, и одним словом забылись и начали переступать грань дозволенного. Видимо, они устали от благосостояния и достатка, от такого количества благ и даров Божьих, что стали сетовать на то, что их селения и города находятся на близком расстоянии друг от друга, и они близки друг другу по духу. И они возжелали, чтобы между их городами и душами Бог вселил рознь.
Такое неблагодарное отношение к Божьим дарам и благам и просьба людей поменять это на мучение вызвали гнев Божий, и плотина, благодаря которой процветало Сабейское царство, прорвала и затопила их благоустроенные земли. Цветущие сады, благоустроенные земли и поля жителей превратились в глиняные болота, непригодные для возделывания и проживания.
Развалины их домов, садов и прочих предметов гордости на протяжении долгих лет служили назиданием и поучительным уроком для будущих поколений и других народов, которые рассказывали, как благоустроенные сады и поля превратились в безжизненные пустыни.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Неблагодарное отношение к дарам и благам Божьим, несомненно, приведет к тому, что Бог лишит неблагодарных людей своих благ, либо сделает их мучением для них.
Воздаянием за некоторые грехи, в частности, неблагодарное отношение к Божьим дарам, настигнет человека в его мирской жизни и отразится на его личной, семейной и общественной жизни.
Коран призывает людей извлекать уроки из жизни прежних народов и предшественников, чтобы сделать текущую и настоящую жизнь счастливой и благополучной. Друзья, давайте послушаем 20 и 21 коранические аяты суры Саба, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 20 и 21 сура Саба.
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
Предположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним, за исключением группы верующих. У него не было над ними власти, а мы дозволили ему подвергнуть людей испытанию, дабы отличить того, кто верует в будущую жизнь, от того, кто сомневается. Господь твой – хранитель всего сущего.
Все мы помним поучительную историю Иблиса, который совратил Адама и Еву и был отвергнут от Божьего престола. Иблис поклялся, что совратит всех сынов Адама и попросил отсрочки до судного дня. Самоуверенный и пропитанный самообольщением, Иблис думал, что он сможет совратить всех людей с пути истины. В отношении жителей Сабейского царства Иблис посчитал, что у него есть все шансы, чтобы выполнить свое обещание и совратить их. Ведь многие жители, опьяневшие от Божьих даров и благ, стали идти на поводу Иблиса, и лишь немногие остались верными завету данному Богу.
Для того, чтобы люди не упали в заблуждение, они подумали, что Иблис обладает силой над человеком, которой он якобы заставляет человека совершать грех, Коран подчеркивает, что нет у Иблиса никакой силы. Единственным оружием Иблиса является наущение. А Бог позволил ему это только для испытания людей, чтобы выявить среди людей истинно верующих, которые не поддаются наущению шайтана, и тех, кто сомневается при малейшем наущении Иблиса, впадают в грех.
Обычно слабовольные люди и люди со слабой верой очень быстро поддаются своим плотским устремлениям или внешним факторам и даже не пытаются противостоять им или воспротивиться. Нет ни малейшего сомнения, что Бог знает рабов своих и знает не только обо всех их деяниях, но даже помыслах и намерениях. Однако по милости своей и милосердию Бог не наказывает людей за их намерения и помыслы. Следовательно, до тех пор, пока человек не совершит поступок или деяние, не может быть и речи о наказании или вознаграждении.
Это можно сравнить со школой. Каждый учитель знает способности своих учеников в классе, но не может выставить отметки за четверть, исходя из своих знаний, до тех пор, пока не примет экзамен или не проведет контрольную работу. Очевидно, что для выведения итоговой отметки недостаточно только знаний учителя об учениках. Они обязательно должны показать свои знания на деле, ну или как минимум на бумаге.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Одна из дверец, через которые просачивается дьявол в души людей, является их неблагодарное отношение к Божьим благам. Иблис смог проникнуть в души сабеев после того, как они стали проявлять неблагодарность в отношении даров и благ Бога.
Бог наделил человека, с одной стороны, правом выбора, или, как это еще называют, волей, а с другой стороны, разумом, и через свои откровения Бог предоставил человеку право посредством разума определить, исходя из божественных предписаний, правильный путь. Пророки и посланники посланы Богом, чтобы помочь человеку определить правильный путь. Они призывают рабов Божьих к добру и благому, а Иблис и его последователи – к разврату и злу.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и велич нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, как вы помните, в предыдущем выпуске радиожурнала мы с вами вкратце ознакомились с историей, географическим положением, этническим разнообразием и изделиями кустарно-промышленности провинции Северный Хорасан. Сегодня мы хотим поближе познакомиться с городом Боджнурд, административным центром провинции и его ценным историческими памятниками и природой. Административный центр провинции Северный Хорасан, город Боджнурд, расположен на северо-востоке страны, к югу от горной цепи Копедак, к северу от гор Аладак и к северу от хребта Альборс. Боджнурд находится на высоте 1070 метров над уровнем моря. Его расстояние от Тегерана 821 километр. Название Боджнурд в старинных книгах приводится как Бузенджурд. Это арабизированное название слова Бижангерд, с некоторым изменением произносится как Боджнурд. Слово Бижангерд состоит из двух частей – Бижан и Герд. Бижан – это персидское мужское имя, Герд означает «город». Таким образом, слово Боджнурд означает «город Бижана». К северо-западу от современного города Боджнурд существует старый холм, который содержит памятники глубокой древности из исторического города Бижангерд и известен как Бижан-Юрт. Боджнурд или Бижангерд, история которой восходит к эпохе сасанидов, после пришествия ислама подарил миру многих мистиков, ученых и потомков имама. Стоит отметить, что наличие многочисленных деревень-курортов поставило город Боджнурд в список туристических достопримечательностей страны. В провинции Северный Хорасан признано более 606 исторических памятников и древних площадей, среди них можно выделить город Белькис в Исфараене, зеркальный дом и особняк Муфахама в Боджнурде, храм огня Спаху в Манео-Самалкане, крепость Джалалиддина Джарджарма и Холм-Арк или Холм-Тапенадари в Ширване. Помимо прочего, в этой провинции существует множество священных мест паломничества. Среди них гробница султана Саида Аббаса Масумзаде в Боджнурте, гробница Ходжали ибн Махзияра в Джарджарме, имамзаде Хамза Резча в Ширване и имамзаде Ахмед ибн Муса в Эсфараене. А теперь ознакомимся с некоторыми из исторических памятников Северного Хорасана. Каменное здание Спаху, зарегистрированное в списке национальных памятников Ирана, считается одним из самых замечательных исторических сооружений Боджнурда. Это здание принадлежит к эпохе сасанидов, построено из каменных стройматериалов и известкового раствора саруджи. Это строительный материал типа цемента, изготовляемый из извести, глины и воды. Построенные в этом каменном здании помещения составляют одна веранда на восточной стороне с аркой в форме колыбели и квадратной комнатой. Относительно применения этого здания эксперты высказали различные мнения, но большинство сходится в том, что Спаху использовались в качестве храма огня. Это здание среди населения известно как церковь Спаху. Храм огня Спаху находится на расстоянии 100 километров к западу от Боджнурда, вблизи дороги Боджнурд, ведущей к провинции Голестан. Зеркальный дом Муфахама, который с высоким и величественным строением находится в северной части города Боджнурд, считается одним из ценнейших исторических памятников Боджнурда. Этот дворец принадлежал Яр-Мухаммад-хану Шадлу, известному как Сардар Муфахам, одному из генералов конца Каджарской эпохи. Внешний фасад дворца представляет сочетание семицветных израстовых подделок, которые особенно красиво выглядят в сочетании с облицовкой израстом и зеркалами внутреннего помещения. План здания представлен в прямоугольной форме, в два этажа приблизительно размером 18 на 11 метров, высотой около 10 метров. Здание в общей сложности имеет 9 комнат. Одна из комнат на верхнем этаже представляет зал размерами 3 на 8 метра. Все его стены и потолок покрыты зеркалами красивого дизайна. Это здание является одним из уникальных произведений эпохи Насири в Северном Хорасане и в прошлом находилось внутри Большого Сада и вместе с дворцом Муфахам, входными воротами дома бассейна и особняком составляло резиденцию губернатора Муфахама. Особняк был разрушен во время мощного землетрясения. От него остались на месте лишь зеркальный дом и особняк Муфахама. Здание зеркального дома было занесено в список национальных памятников Ирана. И с 2000 года функционирует как музей архивов и рукописей. Особняк Муфахам также является одним из исторических памятников Каджарской эпохи в Боджнурде. Он был построен как место жительства Сардара Муфахама в конце 19 века по его собственному поручению. В особняке имеется 34 комнаты с двумя большими залами. Главный фасад здания разработан на южной стороне, сплошь рядом украшен разновидной патагонной и семицветной облицовкой израстом с человеческим животным, узорчатым китайским и геометрическими орнаментами и узорами. В его строении употреблен кирпич с гипсовым раствором. На каждом этаже есть две веранды – северная и южная. Все стены в здании покрыты облицовкой израстом из красивых семицветных кирпич-сырца в разных размерах и формах бирюзового, желтого, розового, фиолетового, белого, зеленого, красного и черного цвета, и каждая колонна украшена своеобразными узорами. На внешней фасаде выставлены на показ изображения двух крылатых ангелов, человеческие фигуры, картины цветок и птиц, природы и геометрические узоры, характерные для 13 века лунной хиджры. Здание дворца Муфакама после реставрации и восстановления превратилось в большой археологический и антропологический музей. Хусейния Джаджарми, находящаяся в центре города Боджнурд в зоне исторической структуры города, является одним из памятников конца Каджарской эпохи. Эта хусейния, судя по имеющейся надписи, была построена в 1906-7 годах. Хусейния Джаджарми – это образец традиционной архитектуры с центральным двором, считающийся своего рода интроспективной архитектурой. В ней все двери, окна и отверстия открываются во двор. Этот вид архитектуры обычно характерен для сухих и пустынных районов, и в Боджнурде не столь популярен. Общий план здания имеет квадратную форму. На восточной и западной стороне состоит из двух этажей и в общей сложности имеет площадь около 600 квадратных метров. Вход в Хусейния посредством площадки перед входной дверью соединяется к центральному двору. И двумя лестницами в северо-восточной и юго-западной уголках находят доступ к высоким и широким террасам верхнего этажа. Разные уголки здания украшены кирпичными и лепными работами, росписью и надписями. Древняя крепость Белькис в городе Исфараен, известном как город Белькиса, считается самым крупным после Кремля-Бама кирпичным сооружением в Иране. Этот город на протяжении всей истории в качестве важного города находился на окраине Великого Шелкового Пути. Этот старый город, расположенный в 3 километрах к юго-востоку от города Исфараен, считается одной из самых древних достопримечательностей Северного Хорасана. Обнаруженные в этом городе глиняные изделия принадлежат сефевидской эпохе. Вероятно, город был построен еще до эпохи сефевидов. Город Белькис, построенный по сасанитскому архитектурному стилю, состоит из 3 частей. Кухандедж в переводе с персидского – это «старая крепость», Ребз – «предместье» и Шаристан – «замок». У города Белькис есть 29 башен разной высоты. Город Белькис впоследствии был заброшен и эвакуирован, а Исфараен был перемещен в нынешнее место, в 3 километрах к северу от руин старого города. Этот памятник раннего ислама занесен в список национальных памятников Ирана. Как уже отмечалось в предыдущей передаче, провинция Северного Хорасан пользуется значительным природным разнообразием. В этом районе интересуют посетители густые и охраняемые леса. Курхут в округе Манио-Самалкан, национальный парк Салук и Саригол в округе Исфараен, заповедник Галил-Сарани в Ширване и место обитания дикой природы Миандешта в Джаджарме. Заповедник Курхут, расположенный на восточном краю Прикаспийских лесов, имеет большое значение ввиду своих обильных мест обитания флоры и фауны. Этот район в 1982 году был отделен от национального парка Гулистан и провозглашен заповедной зоной. Курхур площадью более 43 тысяч гектаров считается одним из нетронутых и естественных районов Северного Хорасана. Наличие высот в диапазоне от 1000 до 2700 метров, средняя годовая температура 9 градусов по Цельсию и годовые осадки на уровне 660 мм предопределили для этой области средиземноморский и умеренный полувлажный климат. Высокие и взаимосвязанные пики с постоянными ледниками, гигантскими скалами, многочисленными долинами и водопадами, довольно обширная равнина, красивые леса и пастбища, малые и большие пещеры, обильные родники, биологическое разнообразие фауны и флоры привлекает к себе взоры любого посетителя.
Эпос 8 лет священной обороны.
В нескольких предыдущих программах обсуждалась великая и успешная операция «Вальфаджер-8» и возвращение стратегического города Фаф на берегах бурлящей реки Арвант. Операция была настолько удивительной и разочаровывающей для режима Саддама, что иракский диктатор приложил все усилия, чтобы вернуть районы, захваченные смелыми иранскими воинами. Одним из действий иракской армии Бааз по капитуляции иранских войск было широкое применение химического оружия. Во время 8-летней войны использование химического оружия иракской армии было одной из защитных тактик, используемых для прикрытия слабости своих сухопутных войск против наземных атак Ирана. После освобождения Харам-Шахра иракская армия использовала это оружие практически во всех операциях иранских войск. В ходе операции «Вальфаджер-2», которая произошла примерно за 3 года до операции «Вальфаджер-8», Ирак начал свою первую химическую атаку против иранских войск в гарнизоне Хадж-Амран, которая была очень ограниченной и использовался только горчичный газ. Горчичный газ использовался более широко в операции «Вальфаджер-4», а также поступали сообщения о воздействиях нервно-паралитических веществ, ограниченные случаи. В ходе операции «Хайбар» горчичный газ широко использовался в первые несколько недель, но из-за дефектов во взрывных системах большая часть бомб не разорвались. В ходе той же операции только спустя несколько недель были произведены 2 мелких нападения, которые включали химическую атаку, в результате которых пострадало около 800 человек. Но, к счастью, обошлось без крупных жертв. Несколько недель спустя Ирак использовал особый удушающий газ, похожий при операции «Хайбар», и число жертв по сравнению с горчичным было не таким высоким. Важно отметить, что газы до этого времени не использовались одновременно. В операции «Бадр» Ирак сначала использовал нервно-паралитический газ, затем газообразный цианид и в итоге использовал их вместе, что привело к многочисленным жертвам. По меньшей мере к 200 случаев комы, вызванными этими 2 газами, некоторые из пострадавших погибли из-за невозможности оказания им своевременной помощи. Через несколько дней после использования цианидных и нервно-паралитических газов использование горчичного газа снизилось, а затем на некоторое время прекратились химические атаки. Но в операции «Вальфаджер-8» было использовано большое количество химического оружия в свете серьезного поражения режима Саддама и стратегического значения потерянных ими районов. масштабы загрязненных территорий, разнообразие использованных методов и продолжающееся использование этого оружия во время операции были беспрецедентными во время войны, что привело к серьезным жертвам иранских войск. Первоначально от 14 до 18 самолетов атаковали район, а меньше чем за час их количество достигло 32. Они взлетали вместе, атаковали район один за другим с небольшим промежутком времени. Результатом этой бомбардировки стало то, что через короткое время территория стала сильно загрязненной. Каждый самолет обычно нес 6 250-килограммовых бомб или 4 500-килограммовые бомбы, содержащие химический газ. Информация получена от захваченного иракского пилота, который совершил две химические бомбардировки, и офицера, отвечающего за оборону химической бригады, показала, что наступательные оборонительные химические и микробные разработки были очень сильны в Ираке, и профессора и ученые Ирака над ними работали, а значительная часть токсичных газов была произведена внутри самого Ирака, хотя и с помощью иностранных советников. С точки зрения безопасности наступательным разработкам уделялось особое внимание, и даже пилоты не знали, какую химическую бомбу они несут и что это была за бомба. В целях безопасности иракский режим даже не снабжал этих пилотов противогазами и специальной одеждой. Режим Саддама использовал разнообразное химическое оружие во время восьмилетней войны. Но в операции «Вальфаджер-8» использовал почти все химические вещества, применяемые в химическом оружии. Использовались следующие газы. Первый – это горчичный газ, который вызывал первичные волдыри на коже и глубокие ожоги. Вторым газом был нервно-паралитический газ, который воздействовал на дыхательную систему. Цианиды были другими химическими веществами, используемыми в химическом оружии. Был также неизвестный тип удушающего газа, который не является хлором, фосгеном или хлорпикрином. Кроме того, неизвестный нервно-паралитический газ, который впервые был использован в операции ФАФ, был назван VX. Возможно, наряду с токсинами использовались другие токсины, которые не соответствовали военным стандартам химической войны и, возможно, являлись токсичными примесями и отходами химических заводов. По этой причине были обнаружены различные клинические признаки химических травм, вызванных этими химическими атаками баасовского режима Ирака. Во время химической бомбардировки также были применены обычные бомбы. Таким образом, причиной серьезных травм и смерти некоторых иранских воинов был фактически яд, попавший в кровь. Поскольку эти типы токсических газов использовались одновременно, поэтому у бойцов обнаруживались симптомы как и отравления горчичным газом, так и цианидами и нервно-паралитическими газами. Для химической атаки выбирался день, когда дул легкий ветерок и температура составляла около 20 градусов по Цельсию, что считалось подходящей температурой для химической атаки. С другой стороны, часть зоны бомбардировки была пальмовой рощей. В этих районах, в дополнение к пальмам, земля была также полна травы и растений, что сыграло важную роль в долгосрочной стабильности химического реагента в районе. Поскольку некоторые из токсинов, особенно горчичный газ, испарялись ежедневно, враг для поддержания концентрации химических газов продолжал держать те же самые районы загрязненными с помощью химических пушек и ограниченных химических бомбардировок. Также в докладе упоминается использование вертолетов иракской армии для загрязнения района. Иногда использовалась и авиация для распыления газов. Другой момент заключается в том, что иракская армия проводила химический обстрел ночью, чтобы иранская армия понесла больший урон в человеческой силе от химических веществ.
Хотя противник постепенно расширял свою химическую бомбардировку по всему оперативному району и районам поддержки, он достиг наибольшего успеха в районе с пальмовыми рощами. Тем самым они смогли на короткое время вынудить отступить за линию фронта большое количество иранских войск из-за травм, полученных от химического оружия. Сравнимая потери от химических веществ и жертв в первые несколько дней операции, становится ясным, насколько воздействие химической атаки больше от общего количества обычных атак. Обычные потери, которые были понесены с момента начала операции в Аль-Фаджр-8, составили в общем 13 тысяч с учетом бойцов в больницах и реабилитационных центрах. Однако только в ходе двух химических ударов за три дня покинули линию фронта более 9 тысяч раненых. Из-за неточностей в статистических данных мы пока не учитываем последующие обычные потери в это время. Но при рассмотрении первых 5 дней операции становится ясно, что воздействие химического оружия на силы и приведение их в недееспособность равнозначно использованию обычных вооружений. Иракская армия БААС, несмотря на принятие всевозможных мер по захвату полуострова ФАВ, в итоге признала поражение после 75 дней беспощадных боев с отважными иранскими воинами и просто укрепила свои оборонительные линии.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы очень рады тому, что вы слушаете нашу передачу «Фарси для вас». В сегодняшней передаче также мы продолжим тему о спорте и богатырской традиции пахлевани. В нескольких предыдущих передачах мы узнали, что в иранской культуре чемпионство считается привилегией, а выше него стоит пахлевани. Среди иранцев есть немало спортсменов с добрым нравом и достойными качествами. Они любят народ и борются против угнетения. Подобные чемпионы вечно остаются в памяти иранского народа. В сегодняшней передаче мы ознакомим вас с еще одним из иранских спортсменов-пахлеванов. Наверное, многие из вас знают иранского тхэквондиста Хади Саи. Он трижды принял участие в Олимпийских играх и получал золотые медали. По телевизору идет спортивная передача, в которой показывает последнее состязание Хади Саи. Мухаммад Ирамин разговаривает о нем. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Телевидение.
Телевизион.
Телевизион.
Посмотри.
Нигах кон.
Нигах кон.
Хади Саи.
Хади Саи.
Хади Саи.
Соревнование.
Мусабеге.
Мусабеге.
Соревнования.
Мусабегеха.
Мусабегеха.
Показывает.
Нишан мидахад.
Нишан мидахад.
Чемпион.
Кахраман.
Кахраман.
Тэквондо.
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 По тэквондо.
Рештэ тэквондо.
Рештэ тэквондо.
Олимпиада. Олимпийские игры.
Олимпик.
Олимпик.
Пекин.
Пекан.
Пекан.
Афины.
Атен.
Атен.
Сидней.
Сидни.
Сидни.
Медаль.
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 Золото.
Тала.
Тала.
Бронза.
Бронз.
Бронз.
Он получил медаль.
У медаль герефте аст.
У медаль герефте аст.
Он получил.
У герефт.
У герефт.
До.
Кабль.
Кабль.
Он принял участие.
У шеркет карде аст.
У шеркет карде аст.
Он участвовал.
У шеркет дашт.
У шеркет дашт.
2004 год.
Сале 2004.
Сале 2004.
Он стал чемпионом.
У кахраман шуд.
У кахраман шуд.
Иран.
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 Азия.
Асия.
Асия.
Мир.
Джахан.
Джахан.
Великий.
Бузург.
Бузург.
Три.
Се.
Се.
Орден.
Нешан.
Нешан.
Орден Пахливани.
نشان پهلوانی.
نشان پهلوانی.
دستوینستوا.
شایستگی.
شایستگی.
زملتریسینی.
زلزله.
زلزله.
گورد بام.
شهر بم.
شهر بم.
Он показал.
У нешан дад.
У нешан дад.
Он продал.
У фурухт.
У фурухт.
Народ.
Мардум.
Мардум.
Пострадавший.
Осип диде.
آسیب دیده.
اون پاموک.
او کمک کرد.
او کمک کرد.
Как интересно.
چه جالب.
چه جالب.
Молодой.
جوان.
جوان.
Добрый.
مهربان.
مهربان.
А теперь вместе навестим Мухаммада и Рамина и послушаем разговор между ними.
Yeah.
محمد تلویزیون را نگاه کن، مسابقه هادی سایی را نشان می‌دهد.
محمد посмотри, по телевизору показывают соревнования Хади Саи.
هادی سایی؟
هادی سایی؟
بله. او در رشته تکواندو قهرمان است. در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است.
Да, он чемпион по тэквондо. Получил золотую медаль на Пекинской олимпиаде.
او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است.
А он участвовал и в предыдущих олимпиадах.
بله. او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد. او قهرمان ایران، آسیا و جهان است.
Да. На Афинских олимпийских играх в 2004 году он стал чемпионом. Он чемпион Ирана, Азии и мира.
پس او قهرمان بزرگی است.
Значит, он великий чемпион.
بله. او در سه المپیک شرکت کرده است.
Да. Он трижды участвовал в Олимпийских играх.
هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت.
участвовал ли هادی سایی в Сиднейской олимпиаде?
بله. سایی در آن مسابقه مدال برنز گرفت.
Да. Саи на этих соревнованиях получил бронзовую медаль.
آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟
А есть ли у него орден пахливана?
او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد.
Своё достоинство он показал во время землетрясения в городе Бам. Саи продал свои медали и помог пострадавшим людям.
چه جالب.
Как интересно.
هادی سایی ورزشکاری جوان و مهربان است.
هادی سایی молодой и добрый спортсмен. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но в этот раз без перевода.
محمد تلویزیون را نگاه کن. مسابقه هادی سایی را نشان می‌دهد.
هادی سایی؟
بله. او در رشته تکواندو قهرمان است. در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است.
او در المپیک‌های قبل هم شرکت کرده است؟
بله. او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد. او قهرمان ایران، آسیا و جهان است.
پس او قهرمان بزرگی است.
بله. او در سه المپیک شرکت کرده است.
هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت.
بله. سایی در آن مسابقه مدال برنز گرفت.
آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟
او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدال‌هایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد.
چه جالب.
هادی سایی ورزشکاری جوان و مهربان است.
Далее Рамин говорит, что в 2003 году, когда при страшном землетрясении в Баме погибло много людей и большое число лишилось крова, этот молодой пахливан принял важное решение. Он подарил все свои ценные медали, завоеванные им на мировых соревнованиях, чтобы на вырученные средства оказать помощь пострадавшим жителям Бама. Он все время помогает нуждающимся. Хади Саир родился не в столь уж обеспеченной семье в одном из южных районов Тегерана, но много старался ради завоевания звания чемпиона. По его собственным словам, перед каждым поединком он посещает одно из мест паломничества, чтобы попросить у Аллаха удачи. Иранский народ гордится этим молодым и славным спортсменом. Мухаммад и Рамин посмотрели по телевидению соревнования Хади Саи. На Пекинской Олимпиаде ему снова удалось получить золотую медаль и принести славу иранскому народу.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.